Пермский разворот.
Часов 12 минут. Мы начинаем наш дневной разворот. Меня зовут Владимир Соколов, Маша Зуева за звукорежиссерским пультом. У нас сегодня в гостях Зоя Ивановна Галайда, член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Пермском крае. Здравствуйте, Зоя Ивановна.
Здравствуйте.
И Елена Владимировна Шлыкова, эксперт регионального отделения Общероссийского народного фронта, председатель России... Как это? Региональной общественной организации, да, подсказывает мне шепотом Елена Владимировна, за права детей на образование в Пермском крае. Здравствуйте, Елена Владимировна.
Здравствуйте.
Тема нашего сегодняшнего разговора, во-первых, четырехдневный марафон, посвященный духовно-нравственному воспитанию личности, на котором, в общем-то, рассматривалась стратегия, принятая в 18-й редакции, по-моему, если я не ошибаюсь, еще будет рассматриваться. Вот, собственно, об этом мы сегодня и будем говорить. Я, правда, не знаю, к кому из вас обращаться, по какому именно вопросу, поэтому я задаю вопрос, и кто из вас чувствует себя компетентнее, тот и начинает на него отвечать. Итак, что за марафон вообще, зачем это надо? Четырехдневный марафон.
Ну, вообще, тема очень долгожданная. Хорошо, что в России обсуждается такая стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года. Мы пережили с вами разные времена, когда пытались даже отделить воспитание от образования, когда говорили, что вообще воспитание — это такое дело семейное.
Так вроде бы не пытались даже, по-моему,
да, ну,
с некоторым
как бы так
успехом
мягко
это сделали.
Вот поэтому рассмотрение этого документа очень важно, и Народный фронт, потому как это такая организация сейчас, которая неравнодушна к самым таким насущным проблемам, которые обсуждаются в России, социальным проблемам, связанным с гражданином. И, конечно, Народный фронт не мог остаться в стороне. И, мне кажется, в Пермском крае выбрана очень интересная форма обсуждения этой стратегии с обсуждением, с привлечением самых разных людей. И обсуждение идет вот по разным аспектам. Потому что, если, допустим, сделать круглый стол и сразу всю стратегию обсуждать, это, наверное, не так интересно. А если обсуждать отдельно молодежная политика, вообще, что молодежь представляет себе, как понимает воспитание, как понимает родительская общественность воспитания, и вообще свою роль в воспитании подрастающего поколения, как понимает свою роль учреждение государственной системы образования, воспитания личности. И когда собираются разные люди, они по-разному смотрят на предмет, а задача, наверное, и Народного фронта, и вообще стратегии — объединить усилия этих разных институтов в воспитании гармоничной личности. Поэтому, мне кажется, та форма, которая избрана в Пермском крае, она как раз очень удачно должна, я во всяком случае ожидаю это, должна саккумулировать все самые умные мысли и опыт, который имеется в Пермском крае, для того, чтобы мы дали дельные предложения к этой стратегии от Народного фронта, не от каких-то вот официальных институтов, а именно от самой разной общественности.
Ну там ведь участвуют не только представители Народного фронта, да,
да,
в этом марафоне, педагоги, даже, я слышал, правоохранители, да?
Даже не столько представители Народного фронта участвуют в обсуждении. Народный фронт в данном случае организатор обсуждения, а участвуют очень разные категории. И вы имеете в виду люди, которые занимаются патриотическим воспитанием?
Может быть.
Там как раз есть такой компонент.
То есть они присутствуют, вы сейчас разрабатываете поправки, свои рекомендации, это делается в каждом регионе. И потом все это, весь этот вот квинтэссенция народной мудрости направится в Москву и будет включена стратегия.
Видимо,
Елена Владимировна, что-то хочешь добавить?
Да, я хотела бы немного о предыстории вот этого общественного обсуждения рассказать. В октябре прошлого года в Пензе состоялся форум «Качественное образование во имя страны». И именно на этом форуме, он проходил также на площадке Общероссийского народного фронта, Владимир Владимирович Путин дал поручение обсудить проблемы духовно-нравственного воспитания. И в рамках этих поручений рабочая группа Народного фронта, которой руководит очень интересный человек, она профессионал в образовании, и поэтому ее видение является очень ценным. Это не посторонний человек, не чиновник. Любовь Николаевна Духанина. Она является руководителем рабочей группы «Образование и культура как основа национальной идентичности». И в рамках вот этих поручений уже прошел вебинар под ее руководством. И организованное на площадке Народного фронта общественное обсуждение этих проблем является одним из составляющих элементов вот этого большого всероссийского марафона обсуждения проекта стратегии развития образования Российской Федерации воспитания на период до 2025 года.
Угу. Я хочу напомнить телефон прямого эфира, по которому вы можете звонить 2066-066, если кто-то забыл, и эфирный ICQ 404-582-017. Звоните, пишите, делитесь своим мнением, задавайте свои вопросы. У нас есть несколько вопросов, поступивших нам через форму обратной связи на нашем сайте. Я их прочитаю чуть позднее. У меня такой вопрос. Что вдруг такого произошло в стране, что вдруг взялись за духовно-нравственное воспитание? Я помню 90-е годы, дух лес бездушие, да? И я помню, когда мы все не любили Россию, у нас все было плохо, официально признано. Мы пели песни про Russia goodbye, там Америка о и так далее. Ну, простите, 20 лет прошло, да, если не больше. Что вдруг такое произошло в стране, что взялись за воспитание? Да, да, Зоя Ивановна.
Ну, мне кажется, у нас в стране уже достаточно длительный период, ну, во всяком случае, мне кажется, лет 15, происходит смена приоритетов. Вот я давно работаю в образовании, и тем более в профсоюзе. Я понимаю, как мы боролись вот за элементарные какие-то вещи для того, чтобы было все это в образовании. То сейчас мы чувствуем вот это изменение приоритетов. Думаю, что в этом ключе меняется и отношение к воспитанию. То есть идет более осмысленное представление о воспитании подрастающих поколений. Я просто уверена в этом, что воспитание подрастающих поколений – это вообще стратегия развития государства. Ну, это, в принципе, понятно всем. И если раньше вот то время, о котором вы говорили, ну, наверное, это болезнь перемен.
Ну да, переходного периода.
Переходного периода, когда упускались такие вещи, и, может быть, даже где-то гипертрофированно упускались, то сейчас, мне кажется, просто все становится на свои места, как и должно быть. Потому что любое государство или семья, если думает о том, чтобы было будущее, оно должно думать о том, какое подрастающее поколение вырастает. И это стратегический вопрос государства.
Наверное, это стратегический вопрос. Я с вами, да, соглашусь. Я прекрасно помню, я застал еще пионерское детство, меня принимали в пионеры, я помню, как я гордился тем, что я живу в этой стране, а не в коробке на улице какого-нибудь американского города. Перегиб, однозначный перегиб был, конечно же, потом в другую сторону все качнулось, Россия плохая, Америка хорошая, вспомнили, взялись. Хорошо, вы считаете, что духовность и нравственность можно воспитывать в школе? Можно воспитывать общественными усилиями или все-таки работа с семьей в первую очередь? Что здесь в приоритете?
Ну, если меня спрашиваете, то мы, наверное, обе ответим на этот вопрос. Угу. Я думаю, что приоритет, безусловно, семьи. Но очень много времени ребенок проводит не только в семье, но и в различных институтах общества. Да? И очень важно, чтобы это гармоничное сочетание воспитания духовной личности было и в семье, и в школе, и на рабочем месте, если то молодые люди работают, уже начинают работу свою. И очень важно, чтобы это подходы были гармоничные к воспитанию личности. Но приоритет все-таки в семье, хотя это непросто, сложно, чтобы семья была приоритетом. Мы должны, наверное, потихонечку, и в том числе через стратегию, через политику государства, воспитывать в семье вот эти вот подходы к ребенку. Ответственность, не только, значит, ну, какое-то отношение такое потребительское, да, семьи. И в ребенке иногда воспитываются эти качества, но все-таки и подход к воспитанию ребенка гармоничный, ответственный. И сегодня комплексный. Это и в законах прописано. У нас родители иногда не чувствуют ответственности за воспитание детей. Это не секрет. И очень важно,
им
чтобы
помогать,
они чувствовали. Им надо помогать почувствовать. Да?
Все те, кто считает, что у нас отключена ICQ, это не так. Может быть, она и красненькая, но я вижу ваш вопрос, так что пишите, не стесняйтесь. 2066-066, телефон нашего прямого эфира. Скажите тогда вот такой момент. Меня не оставляет ощущение, давайте так, аналогия. Я прихожу и говорю вам, Я умен, я силен, уважайте меня. Уважайте меня, любите меня, уважайте меня. Меня уважайте, потому что я крут. Не то же самое здесь. Вот на основании чего все вот это вот будет воспитываться? На основании того, что детям говорят, что у них лучшая страна, самая большая, самая лучшая экономика, это не будет очередным перегибом, да, пылью в глаза, что мы самые лучшие и любите. Или потому что у нас, может быть, березки белее или небо голубое, голубее. На чем это будет основано, любовь? На внушении, на мантрах каких-то? Чем? Как?
Ну, наверное, нужно сначала вернуться к нашему с вами советскому детству. Uh-huh. Оно у нас было одинаковое, причем вы сейчас вспоминали свои ощущения. Я хочу те же самые ощущения вспомнить, причем не только на уровне ощущений, а на уровне детских разговоров. Я помню, как мы с подругами возвращались из школы и проговаривали, идя домой по дороге из школы, что мы счастливы, что мы родились в Советском Союзе.
Согласитесь, было ли... что это было построено на дезинформации, которую нас пичкали. Это была дезинформация об условиях жизни там. Я прекрасно помню рисунок в нашем учебнике о стоимости медицинских услуг. И там были перечислены операции, вот, и цены в рублях. Но там не было информации об их зарплате. Мы думали, что у них тоже 150 рублей, как у нас зарплата. Вот, мы понимали, что легче умереть. Это была дезинформация.
Здесь не соглашусь с вами по поводу дезинформации. В каком плане? Совсем недавно очень хороший анекдот встретила в одной из газет. Я-то думала, что у меня было счастливое беззаботное детство, а оказалось, что оно отравлено идеологией было. Так вот, я за то, что оно у нас было счастливое и беззаботное.
Приходит момент отрезвения. Не опасно ли это?
Для нас нынешних, скорее, это было полезно.
Мы вспомните ведь... 90-е. Отрицание России. А может... Отрицание своей... Да, своей русскости, своей российскости.
А может, мы потому и выстояли, что у нас, в нас это было заложено. Ведь сейчас мы к чему возвращаемся? Мы говорим о том, что идет поиск смыслов. Если мы понимали и гордились тем, что мы живем в России, нынешние дети, к сожалению, стремятся отсюда уехать.
Уже не так сильно. Мы сейчас ненадолго прервемся и продолжим. 15 часов 26 минут. Мы продолжаем наш дневной разворот. Меня зовут Владимир Соколов. За звукорежиссерским пультом теперь у нас уже Сергей Слободин. Я напомню, у нас в гостях Зоя Ивановна Галайда, член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Пермском крае. Елена Владимировна Шлыкова, эксперт регионального отделения Общероссийского народного фронта, сопредседатель регионального общественной организации за права детей на образование в Пермском крае. Обожаю аббревиатуры. Итак, Елена Владимировна у нас... не закончила свою мысль о том, почему мы не дезинформируем детей, убеждая их в том, что наша страна самая прекрасная, и почему отсюда не надо уезжать.
Опять идет интерпретация. Так. Я говорила, опровергала дезинформацию в наших советских учебниках.
Все, опять интерпретация. И еще была какая-то неверность? Нет, сразу указываете, чтобы потом разговоров не было.
Да. Мысль не закончила, что нынешняя молодежь, к сожалению, часто стремится уехать из России. Так вот, проект этого документа «Стратегия развития образования», сам факт появления этого проекта и направлен на то, чтобы... и общественность, и педагогическая, и в целом общество наше российское задумалось над тем, а что же мы должны сделать для того, чтобы молодежь стремилась остаться в России и работать на ее благо. И тот девиз, который был во времена нашей с вами молодости, прежде думая о родине, а потом о себе, может быть, вновь стал актуальным.
Да,
так хочется подключиться к вашему диалогу, потому что у вас такой интересный диалог. Я вообще, конечно, против всякой, знаете, очень сильной идеологии, когда ребенка внушают ему, что наша страна без всяких аргументов. Я думаю, что стратегия, я вот очень внимательно ее прочитала, она как раз учитывает тот момент, что должно все происходить очень естественно. Есть базовые нравственные ценности человека, есть естественные ценности. Я просто, у меня внучка сейчас растет. Угу. И доброта, преображение мира. То есть, когда она вокруг себя что-то делает лучше и красивее, она начинает любить то,
очень
что она
хорошо,
делает.
Сейчас говорите очень правильно, хорошие вещи. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня Игорь зовут.
Игорь, одну секундочку, наши гости наденут наушники, они их уже надели. Теперь да, да, говорите, Игорь.
Здравствуйте, меня вот Игорь зовут. Вот посмотрите, мы воспитываем своих детей, допустим. Алло, слышно, нет?
Да-да.
Вот. Вот мы как воспитываем своих детей в христианском стиле, там, не убей, не укради, там, и так далее. Я вот что хочу сказать. Вот смотрите, вот был умный, интеллигентный, воспитанный, образованный человек Борис Немцов. Спустились какие-то полуобразованные обреки с гор и убили его в спину из пистолета 4 выстрелами. Вот вы говорите о воспитании, о любви к нашей родине. Это первый момент. Вот я другую родину знаю, там вот во Львове у меня родственники. Там вообще нет кавказцев, их выгнали в 92-м.
Так, ну, давайте к сути. Давайте сейчас не будем о национальностях.
Нет, ладно, хорошо. Нет, ну их просто вышибли. Хотя там люди воспитаны по-христиански. Дело не в этом. Вот вы мне прокомментируйте, пожалуйста, вот ваше мнение. Почему от умного, интеллигентного, так сказать, воспитанного, образованного человека совершенно свободно убивают безоружного, я повторяю, безоружного, убивают в спину 4 выстрелами, а вы говорите о каком-то воспитании. Как вот нам противодействовать этому?
Спасибо за ваш вопрос. Я не думаю, что это совсем наша тема, да, о которой мы говорим сейчас. Криминал есть криминал. Сейчас мы послушаем московские новости, а потом вернемся к эфиру и к этому вопросу.
Пермский разворот.
15:33 на часах. Меня зовут Владимир Соколов, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Давайте так, раз уж звонят, мы примем звоночек еще один, надевайте наушники. Соберем все вопросы в кучу, а потом уже будем тут соло говорить. Да, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Владимир.
Угу, да, Владимир.
Вот я поддерживаю Игоря, он хороший пример. Я тоже еще хочу привести пример. Например, вот две страны, Северная и Южная Корея, как развиваются? А Финляндия, а Чехия, а Словакия? Да, такие примеры есть. Вот и подумайте, члена из общественного фонда, фронта, Народного фронта, как быть дальше?
Хорошо, спасибо вам за звонок, мы обязательно подумаем в связи с Северной Кореей. Ну да, тоже на патриотизме все. Давайте закончите свою мысль уже.
Я очень коротко хотела бы отреагировать на звоночки. На звоночек. Дело в том, что меня, например, тоже очень взволновало то, что произошло с Борисом Немцовым как человека, да, как женщину. Но я вот нашла в стратегии, когда внимательно читала, мне кажется, она все-таки направлена на то, чтобы, во-первых, через развитие базовых качеств человека мы воспитывали больше позитивных людей, а не тех, которые способны на убийство. И это очень важно. И есть еще замечательная позиция в этой стратегии. Это воспитать гражданина, который может защищать свое отечество. Тоже очень важная позиция. Понимаете? То есть не все тут вот ля-ля-ля и все прекрасно. Мы вот только позитивом, только хорошенькими вещами воспитываем детей. Дети должны понимать и всю жесткость жизни и уметь быть стойкими в этой жизни, уметь где-то даже противостоять, ну, криминалу, как вы сказали сегодня фразу. То есть никто ведь не говорит о том, что мы должны вот сейчас сдаться вот этому негативу. Мы должны как раз воспитать поколение людей, которые будут хранить свое государство от негатива.
Да, да, да.
А я бы хотела еще ответить предыдущему слушателю. Вот с каких позиций. В стратегии, в проекте стратегии есть акцент на правовом воспитании. И поэтому мы с вами знаем, что презумпция невиновности предполагает, что виновным человека назвать может только суд. А предыдущий слушатель уже этих преступников обозначил.
Я согласен, да, есть, они только еще пока что подозреваемы, надевать наушники, давайте еще одного слушателя послушаем, и больше уж тогда уже все. Да, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Адель.
Да, Адель.
Вот я уже много живу на свете, да, и вот иногда думаю, анализирую, вот эта вот перестройка, вот эта демократия, она ничего хорошего не привела. Вот свобода, от чего? Скажите, пожалуйста, вот я когда росла, мы дети директора завода, рабочие, мы дети играли вместе. У нас не было подразделения, что у него родители такие-то, а мы такие. Вот мы с детьми Михаила Ивановича Субботина вместе играли. А сейчас дети уже вот в школе идут. Ай да напинай ему, напинай. Он вообще, типа, у него даже компьютера нет. Сломался, ему новый купить
спасибо,
не могут.
Спасибо, Адель, за звонок. Я понял ваш вопрос. Это называется социальное расслоение. Я надеюсь, строители, которые рядом с вами, все хорошо построят. Итак, значит... Это социальное расслоение. Когда я жил в Советском Союзе, оно тоже было, но, видимо, у вас чуть-чуть пораньше, и, может быть, это все еще было не так, да? А что касается свободы, вот вы сейчас позвонили и сказали, что перестройка нам ничего не дала, раскритиковали все, что происходило в стране. Но вот вы, по крайней мере, свободны звонить и говорить об этом сейчас. Это уже свобода в какой-то степени. Извините, что я сам ответил на этот вопрос. Если у вас есть что-то добавить, уважаемые гости, добавьте.
Так, можно только добавить, что базовые свободы человека, они должны сохраняться. И это как раз достижение этих периодов. Другое дело, что есть интерпретация понятия свободы. Это нужно тоже правильно понимать.
Я бы вот еще что хотела добавить. У нас педагогический стаж нашей семьи уже больше 200 лет.
Ух ты!
И я знаю огромное количество примеров, добрых примеров, когда дети общаются не по социальному признаку, а потому что они близки по взглядам. И таких детей все равно больше. Конечно, у нас сегодня еще есть масса негативных примеров. Но
для этого стратегии создается.
Для этого и создается стратегия. Ну,
да. Виталий вот нас тут спрашивает, я позволю себе немножечко перефразировать его вопрос. Он спрашивает, вероятно, подразумевает, что, в общем-то, любовь к родине несколько может мешать любви к родине, ассоциация ее с существующей властью. В стратегии это все увязано? Царь, государство... Народ или все-таки там родина — это родина, а власть — это власть?
Я не хочу расхвалить стратегию, хотя, вот как я поняла, вот эти позиции, которые там прописаны, там пытаются некую гармонию развития личности расписать вот в этой стратегии. То есть, тем не менее, первенство дается семье. Мне кажется, если мы сможем все вместе правильно направить процесс воспитания в семье, это главное. Вот там и любовь к родине, и базовые качества нравственные человека закладываются и так далее. Но все-таки любовь к родине и гражданская позиция, она тоже прописана в стратегии, и без этого никак, потому что гражданская активность человека, его участие в процессах, которые происходят рядом с ним в обществе, в школе там, или потом дальше, или в других каких-то институтах общества, она тоже воспитывает как раз любовь к родине, потому что родина дает возможность человеку свободно развиваться вне семьи, вне школы там, и так далее.
Уже
то есть я вижу некую гармонию.
Да,
куда это поведет? Наверное, в какой-то степени это, в большой степени зависит от нас. Вот как мы сейчас обсуждаем этот вопрос? Какие мы выводы сделаем в результате? Какие мы направим? И какой перевес мнения будет в отношении? Я думаю, что это все будет учтено. Пока некая гармония закладывается.
Дай Бог.
А я бы хотела все-таки ответить, Владимир, на ваш конкретный вопрос одной ли и тоже власть и отечество, вот сейчас как раз возможность высказать свое мнение. Власть пришла к нам на площадку Народного фронта и говорит: дорогие друзья, давайте-ка ваши предложения по тому, как изменить систему воспитания в России. Озвучивайте предложения, мы их все учтем и, может быть, создадим новый, очень конструктивный, реальный документ.
Ладно, я надеюсь, они вам не скажут, мы вас услышали, знаете, да, есть такой расхожий такой эвфемизм, да.
У вас, Владимир, наверное, остается ощущение, что мы не поняли вашего вопроса,
нет,
да?
Нет, я, в общем-то, понял вашу мысль, да, услышал. Хорошо. Смотрите, давайте по стратегии, времени, к сожалению, совсем мало, но, тем не менее, я тоже ее пробежался по диагонали, там что-то 18-16 страниц, да. Итак, в основе стратегии традиционной российской религии толерантность, формируемая на основе межконфессионального диалога. Скажите, я отправлял сына в школу в первый класс. На линейке, на торжественной, присутствовал православный христианский священник. директор школы, депутат этого района и православный христианский священник.
Он же и директор?
Нет, нет, нет. Он там зачем-то стоял. Да, почему-то не было муфтия, не было раввина, не было еще кого-то. У нас ведь много. Конфессиональная страна. Вот я считаю, что это насаждается. Может быть, это не так, но вот... Религия несет, да, в себе много ценного и так далее, но не перегиб ли это? Как вот ваша стратегия будет учитывать, да, вот эти вот моменты? Именно многоконфессиональность, так пусть нам будет многоконфессиональностью. Да, хоть кто.
Ну, так, чтобы не перебивать друг друга, да. Вообще, такой тонкий вопрос, очень тонкий вопрос.
Я представлю, что я... Первоклассник мусульманин.
Да,
какого черта?
Да. Угу. Вопрос тонкий, и он тоже в стадии таком, знаете, сказать, младенчества, этот вопрос, потому что...
Однако уже стоит ведь
стоит. Вот в стратегии вы сами прочитали посыл, вот в самом начале этого вопроса вы прочитали, что у нас там
много конфессиональности заложено.
Как в конкретной школе что-то происходит, трудно вот сейчас конкретно по этой школе ответить, потому что в самом деле религиозный фактор, он внедряется, и там действительно такие посылы нравственные очень неплохие в религии.
В любой
религии. Очень, я, например, Коран, хотя я христианка, я с удовольствием прочитала Коран, потому что я там столько мудрых вещей нашла. Вот, знаете, я просто в восторге была от многих вещей, которые там прочитала. Но там, это не значит, что я не перестану
суры,
быть христианкой.
Аяты, конечно,
как образец культурного наследия.
Как образец культуры, да. И, в принципе, в школе это должно быть именно как культура, как фактор,
что-то
который
общее,
существует рядом с нами. Да.
Просто религия или все-таки конфессии?
Ну, у нас есть там даже программы.
Согласно нашей Конституции, Россия — это светское государство. И за родителями остается право выбора. И даже по стандартам нашим образовательным, родитель вправе выбрать любой из курсов религиозных в начальной школе, либо выбрать основы светской этики. Как решался вопрос в конкретной школе с приглашением на 1 сентября священника, нам ответить сложно. Но, на мой взгляд, чем может похвастать Пермский край, это вот особым, видимо, отношением между конфессиями. У нас в этом плане, мне кажется, атмосфера дружеская.
Я скажу, что да, у меня есть чем сравнивать. Я был в бывших советских там союзных республиках, да, в Пермском крае в этом плане, Пермского края, с чем похвастаться, да, соглашусь с вами. Скажите, я почитал это все, и я вижу, что это большие деньги. Нет, я ошибаюсь.
Вот на сегодняшний день все, что касается воспитания, вчера прозвучало это за круглым столом. Зоя Ивановна уже сказала, что было очень много представителей очень разных общественных организаций. На сегодняшний день это все делается в рамках волонтерского движения.
Ну, пока что еще только разрабатывается стратегия.
Нет, я говорю о воспитании. По поводу тех ресурсов, которые будут запланированы под конкретную программу, говорить пока сложно. Мы хотим увидеть сразу конкретику в этом документе, а увидеть ее мы не можем до тех пор, пока этот проект не станет законом. То есть вот по аналогии с национальной стратегией действий в интересах детей. То есть сначала документ приобретает статус закона, а потом под него разрабатываются конкретные программы.
Это происходит одновременно с принятием закона.
Да, Зоя Ивановна, добавляйте, это, наверное, будет
последнее,
что мы успеем.
Я буквально два слова. Там, обратите внимание, в этом преамбуле к стратегии есть перечень документов, на которые уже опирается стратегия, они уже действуют, и они уже имеют финансовый ресурс. То есть вот то, что уже происходит, оно действительно там подкреплено финансами. Но любой документ, приобретающий форму закона, одновременно разрабатывается и финансовый подок. Будем надеяться.
Будем надеяться.
Да.
Очень
Ирина
хочу успеть добавить, что вот буквально через 15 минут начинается второй день обсуждения проекта стратегии развития образования на площадке регионального отделения Народного фронта. А завтра, на мой взгляд, будет самое интересное обсуждение. Проект стратегии придет обсуждать молодежь.
А, завтра молодежь.
Молодежь. Поэтому...
Структура стратегии, ее цели, предполагаемые результаты. У меня еще был такой вопрос, как вы будете измерять через 10 лет результативность всех этих усилий, в каких единицах и так далее. Ну, я вот не знаю, наверное, мы уже не успеем об этом поговорить, или вы быстро ответите?
Я быстро отвечу. Вчера прозвучала эта мысль, что, что целесообразнее было бы разработать эту стратегию лет на 20, чтобы хотя бы одно поколение прошло через эту стратегию. Тогда можно было бы увидеть реальный результат.
Да, я прекрасно помню, почему коммунизм обещали построить через 15 лет. Поэтому это успевало просто смениться.
У нас более оптимистичный взгляд на это.
Они отработаны, и я думаю, что они будут применяться.
Ну что ж, я надеюсь, да, что мы будем строить свое государство, а не уезжать туда, где потеплее, в результате этой стратегии, в частности. Спасибо, Зоя Ивановна, спасибо, Елена Владимировна. До свидания.
Спасибо вам.
Спасибо.
Эхо Перми. Ваш лоцман в море информации. 91.2 FM.